Мерседес бесшумно летел по трассе, только шуршание шин о поверхность асфальта выдавало его соприкосновение с поверхностью. Новейший лайнер был внушителен, как самолет, его Арбузов купил позавчера. Отвалил бешеную зелень. Можно было не брать, и так два черных хаммера составляли обязательный эскорт его Porsche Cayenne, но все, маломальски денежные мешки, имели кабанов. Требовалось держать марку. Рабочие на заводе остались без зарплаты. В который раз? Ропщут, выкрикивают дрянные словечки, грозятся устроить голодовку и бастовать. Пусть голодуют, хрен с ними. Но работа стоять не должна, не может такого случиться. Еще утром управляющий заводом огурцов позвонил ему домой и рассказал о ропоте. Рабочие толпятся у административного здания, настроены агрессивно. Узнали о проколе с зарплатой. Трудный будет сегодня денек. Ропот и шатание – это дополнительная блевота в нагрузку к основной заботе. Арбузов нервно протер ладонью сухое, одутловатое лицо, ему было уже 55, в раздумье глядел, сквозь тонированное стекло, на скошенные луга, прорезанные перелесками. Трудно быть хозяином жизни, делать ее по своему усмотрению, ужасно трудно. Вначале думалось, потерплю еще немного, и дальше все пойдет, как по маслу. Как бы, не так. Каждый день и час, ждешь дерьма. То, что затевалось в последнее время за его спиной, было самой подлой и опасной гадостью. И кем затевалось? Он рвал себя на части, пытаясь найти выход. Все этот проклятый завод, завод, который дал ему все и все отнял. На завод он попал еще молодым парнем, год за годом делал карьеру, учился, льстил и подсиживал. Вытерпел лихие 90-е, когда жилось впроголодь, а работалось за идею, что завод будет жить и процветать при новых хозяевах-капиталистах, прибравших к рукам лакомый кусок после махинаций с ваучерами. При новом строе даже немного упрочил свое положение, но невзирая на опыт и прилежание, ощущал себя уже бесправным холопом, которого могли выкинуть на улицу по любой прихоти. К новому переделу, когда по стране покатилась волна рейдерских захватов, окрепших и вставших на ноги предприятий, чиновниками, ментами и крупными преступными синдикатами. Он, Артем Петрович Арбузов, зрелый муж и состоявшаяся личность, пришел в должности главного инженера завода фарфоровых изделий «Луговский фарфор». В то время, уже вовсю, шла закулисная борьба неизвестных рейдеров с собственниками завода, красными директорами, давно привыкших к тому, что приватизированный в 90-е годы 20 века кусок государственной собственности испокон их собственной. Но несмотря на специфические суды, в далеких деревнях с жуткими исками и обвинениями, прибрать завод, не имея своего человека в стане врага, было невозможно. Тогда и пришел к Арбузову случай стать богачом. Наезд на завод осуществлялся местной мафией, на происки которой всегда можно было кивать, в случае каких-то сбоев, а после, завод должен был уйти основному заказчику. Прикормленные местной властью братаны напрямую окучивали директора завода Еремеева, чтобы он бросил старых хозяев, и пошел под братву, оставаясь управляющим, за хорошую мзду. Но Еремеев не поверил братве, они легко обещают, только выполнять обещания не спешат. Братаны не расстроились, они профильтровали весь инженерно-управленческий аппарат и вышли на Арбузова, его честолюбие и алчность бросались в глаза. Ему предложили стать боссом, завод отсудят и перепишут на его имя, а уж он тихонько распродаст его по частям всяким подставным офшорным фирмам, которые передадут акции настоящему тайному владельцу. Поговаривали шепотом о какой-то шишке федерального уровня, приближенной к кормилу власти. Арбузова предупредили, что денег на него не пожалеют, но держать будут на коротком поводке. Вот тогда Артем Петрович крепко призадумался. Это был шанс, и шанс единственный за всю прошедшую и на всю оставшуюся жизнь. Он долго комбинировал, как извлечь из масляного предложения максимальную выгоду, и когда нашел щелку, через которую он смог бы утащить завод только для себя одного, оставшись живым и счастливым, решительно согласился. Этой щелкой была его жена. Да, да, любимая супруга Анна Сергеевна. Ей уже было 40 лет, но она по-прежнему представляла собой аппетитную туготелую красавицу. Вообще, семья у Арбузова была идеальная: жена Лапочка, сын 23-летний умник, оканчивающий институт, и дочь, приятная и добрая, 22 лет от роду, будущий экономист. Чего желать? Все любят папу, уходя, все целуют маму в щечку: как дела, мамочка? Пока, па. Жена досталась Арбузову уже пользованная. Он не любил этого слова, но оно всякий раз всплывало в мозгу, когда он вспоминал молодость и первую любовь. Перед тем, как стать миссис Арбузовой, юная Аня делила плотские радости с гадким прыщавым лейтенантом милиции Кожиным. Кожин был влюблен в нее по уши, но вот Арбузов все им разметал. Стала Аня женой Артемки Арбузова, мастера по литью фарфоровых чашек и блюдец, прожила с ним счастливо, принесла добрый приплод и старалась хранить в доме атмосферу семейного уюта, которую Арбузов так ценил. А Кожин стал полковником милиции, и после основательной чистки рядов и переименования силового ведомства был назначен на должность главного силовика области. Это случилось как раз в момент решающей схватки за владение заводом. Он все так же любил Анну. Коварный Арбузов, именно это старое влечение, решил использовать для блага себя и, конечно, любимой семьи. Нет, он не собирался толкать супругу на разврат, но пококетничать и свести его поближе с Кожиным она была в состоянии. А там, опираясь на могущество Кожина, можно было легко избавиться от охамевшей самоуверенной братвы. Про федерального заказчика Арбузов не думал, тот подгребал под себя оптом, не вникая в конкретику, из-за прокола с каким-то там заводиком на рожон не полезет. Узнав его план, жена возмутилась. «Дура!» — сердито крикнул Арбузов и хлопнул тяжелой ладонью по столу. «Не можешь раз постараться для семьи. Да он приставать начнет. Ты потерпи. Полегоньку пусть, но не так, чтобы. Ну, ты понимаешь. Хи-хи, там, ха-ха. Он нужен. Или тебе не осточертело жить впроголодь? Мы не живем впроголодь. Так будем». В общем, он ее уговорил.